эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Проводим мы его вместе с екатеринбургским гунером Владимиром. Владимир, приветствую вас.
Добрый день, Иван и слушатели.
Владимир, вопрос один на повестке дня. Игра с Бёрнли, игрой с Бёрнли. Мы к ней вернемся по ходу программы. Но главный вопрос – это встреча с Ливерпулем. И главный тренер «Арсенала», ну, хорошо, если он шутил, так он пошутил неуместно. Вот, сказал, что лучше бы с Ливерпулем мы вообще не хотим играть. Вы тоже придерживаетесь такой вот внутреннего ощущения, что вот лучше с Ливерпулем не играть?
Ну, это же нереально, вот, поэтому я придерживаюсь ощущения, что лучше сейчас с ними сыграть, пока они ничего не набрали форму, как в том году. Мне кажется, они в этом сезоне похуже играют и в обороне, и, ну, в атаке сложно сказать, но, по-моему, тоже не так опасно. Я смотрел Суперкубок, посмотрел с Саутгемптоном фрагменты, мне показалось, что они не такие уж сильные, как в том году, и можно хотя бы бой дать в гостях. Хотя бы не отлететь там в 3-4 гола, как в прошлом году. Поэтому я, наоборот, рад, что сейчас играем.
Я, вы знаете, что думаю? Что согласен же по поводу обороны, что Ливерпуль в этом году он во всех играх пропускает. И не просто пропускает, а он дает просто командам создавать моменты. И Саутгемптон создал достаточно много. И Норвич даже создал в первой игре, еще и при счете 0-0. И если бы там Пукки, если кто не знает, не слушает подкасты на матч-дэй, я скажу, что Пукки по-фински это козел. Поэтому нападающего Норвича Пукки, который забил 4 гола, можно назвать спокойно козлов. Так вот, он мог забить там еще при счете 0-0 в Ливерпуле. И у Челси было достаточно много моментов в Суперкубке. Ну и у Ман-Сити был в Суперкубке Англии тоже моментов достаточно. Поэтому я согласен, да, что Ливерпуль, он сзади более уязвим. И если считать, что у нас, ну, такая относительно приличная атака, то, ну, мы там типа должны забить. Типа, да? И букмекеры, в общем, дают нам из букмекерской компании 1xbet, дают Арсеналу вероятность того, что забьет, достаточно такую приличную. Но между тем, на сам матч дается 1xbet дает все равно коэффициент на Ливерпуль 1.50. Кстати, на Арсенал забьет дает 1.44, а на Ливерпуль забьет дает 1.07. Согласны ли вы с тем, да, что Ливерпуль такой явный фаворит, 1.50, то есть, если кто не понимает в котировках, то я скажу, например, там, что Тоттенхэм против Ньюкасла дают по 1.30. Ну, то есть, это типа получше, чем Тоттенхэм-Ньюкасл, но, в общем, не намного вероятность.
А вот я слушал на матч-дэй программу, там на Сити против Тоттенхэма 1.40 давали.
1.38. Да.
Вот, то есть получается, мы посильнее, чем Тоттенхэм в гостях на Этихаде считался.
Против Сити, да. Да.
Да.
Да, в этом смысле они нам дают больше шансов. Но, скажем, если брать фору, то, например, Арсенал с форой 1, ну, то есть, если считать, что Арсенал проиграет в один мяч, то тогда расход, то даже с форой 1 Ливерпуль фаворит. То есть он по 1.82, а Арсенал по 2.12. То есть, в переводе на такой простой болельщический язык, в общем, для того, чтобы Ливерпуль не выиграл, Арсеналу не просто надо сыграть там свою лучшую игру, но нужно еще, чтобы Ливерпуль играл свою не очень хорошую игру. Я, на самом деле, в то, что Ливерпуль может как-то... Вот если Ливерпуль будет играть так, как с Норвичем, допустим, дома, да, то я верю в то, что, ну, возможности у Арсенала будут в атаке. Но вопрос же, как не пропустить много? Вот, на мой взгляд, у вас есть ответ вообще на это?
Только если повезет. Ну и мало ли какой форс-мажор будет, там, типа красной карточки у Ливерпуля.
Ну, это или понятно, да.
Пару быстрых голов Арсенала как-то их.
Но один быстрый гол Арсенала в прошлом году не помог.
Да, но в прошлом году у нас не такая атака была сильная. И там у Ливерпуля прям все залетало. Я не думаю, что в этом году прям много голов пропустим, но даже если мы два пропустим, то два-то забить на состоянии. Все зависит от того, как игроки будут настроены. То есть мы же пока не видели новичков в больших матчах. Они вышли с андердогами, вроде неплохо, но это же другой уровень совершенно. Там и стадион, и давление будет, и игроки сильнее у соперников. Сложно сказать, вот, например, Пепе, он там вроде финтит хорошо, но как он будет в условиях того, что у него там 1-2 секунды на решение играть, тоже сложно сказать. Сибалас, например, он технически готов, но если его будут по ногам постоянно бить, непонятно, как он тоже будет. А это же два важных игрока у нас. Они, думаю, что оба в основе будут. Поэтому такое непонятно. Будем надеяться.
Угу. Я не готов по Пепе вообще согласиться. Просто потому, что я вообще не понимаю, что это за игрок пока. Будет ли он у нас в основе играть, я не знаю. Я понимаю, что из общих соображений 72 миллиона держать на лавке, это как бы абсурд. Но из того, что я видел, ну, сколько он сыграл там, 30 минут и 30, да, наверное, два раза по полчаса.
Нет, 45 он сыграл с Бернли.
Он сразу в перерыве, да, с Бернли
вышел? Да. А в первом матче минут 15, по-моему, он сыграл.
Нет, ну, побольше, наверное, сыграл. Ну, хорошо, неважно. Я, честно, ничего не понял. Кроме этого момента, где он там проткнул между ног у защитника мяч и все равно дальше момент запорол, я пока ничего не понял. Я не понял ни что он может, ни где он любит, ни что он вот предпочитает в игре. Вообще ничего не понимаю. То есть из того, как он играл там с Бернли, он что, правого вингера больше склонен играть? Ну так вот кажется, да, по тем позициям, которые выбирались. Я не знаю, вообще не понимаю. Это не значит, что игрок плохой. Просто мне вот недостаточно того времени, которое я увидел, чтобы понять, что он может, на что он способен, и есть ли какие-то у него серьезные перспективы. В отличие от Сибаласа, по которому я вижу очень хорошую перспективу сразу. И я согласен с вашим опасением, что да, во-первых, бить по ногам, во-вторых, стадион давления. Я согласен со всеми этими аргументами. И мне даже интересно просто, как Сибалас на это, на все среагирует, потому что он не мальчик. Ему все-таки там 22, да? И 23, да? Значит, но он не мальчик уже, все. То есть у него уже этот период перехода из юношества во взрослый футбол, он состоялся, все. Он игрок взрослой команды, и тут никаких скидок на молодость, неопытность уже нет. И я полагаю так внутренне, что он должен быть готов ко всему этому. Готов, то есть для него не должно быть это прямо вот он вышел, там у него затряслось все. Судя по тому, как он играл с Бернли, Бернли же тоже там по ногам его бил периодически, то он так к этому спокойно и борьбы не боится. И, конечно, мне бы хотелось очень думать, что это будущий там Сеск Фабригас или Модрич, потому что по задаткам у него все это есть, и он сможет теоретически, он сможет играть на очень высоком уровне и сможет стать звездой ВПЛ, если, конечно, все сложится. То есть задатки все у него для этого есть. Какие задатки есть у Пепе, я вообще пока не вижу. Ну, длинно, ноги, быстрый парень, и что? Что вот видите, скажите, вы смогли вы что-то разглядеть в нем?
Ну, он техничный, идет в обводку, то есть у нас, например, до этого игроки там Хитарян и Воби, они там даже если шли в обводку, то постоянно мяч теряли, он вроде бы мяч не сильно теряет. Смелый. Насчет удара, не знаю, я по статистике смотрел, у него во Франции голы все из пределов штрафной, то есть, видимо, с дальним у него не так. Побороться, наверное, может, раз он большой. Ну, так сложно сказать, надо еще смотреть. Просто я переживаю, что он может заигрываться, то есть в Англии его не дадут по 4 человека обыгрывать. Там он, если одного обыграл, надо уже опаздывать. А он, я так понимаю, что он обыгрывает, пока всех не обыграет. Вот это надо ему сказать, видимо, что...
Это синдром детской команды, кстати говоря, да? Там пацаны, когда первый раз приходят, они начинают в США, они начинают там демонстрировать, что они могут всех обыграть. Но в детстве, может, это и надо поощрять, а в Англии все равно это не получится. Да даже дело не в том, что тебя там будут бить, а дело в том, что в Англии очень высокая интенсивность, быстрый темп, а во Франции другой. Поэтому то, что у тебя проходило во Франции, здесь может не проходить, и все. И все. И чем быстрее ты поймешь это, что Англия — это быстрая игра, времени на раздумье мало, мало. Все. Во Франции есть оно, а в Англии его практически нет. Поэтому обыграл, сразу должен это во что-то конвертировать. Ну, либо пойти дальше, действительно, либо отдать пас. Ну, я не знаю, вообще ничего не понимаю. То есть, если бы это был человек, который играл там за нас второй сезон, я бы сказал, что с ним вообще надо расставаться. Потому что это пустота. Но учитывая, что он только что пришел, и что, возможно, ему нужно время реальное для того, чтобы адаптироваться, да. А по Сибаласу согласны или у вас есть какие-то свои там соображения?
Да, согласен. В целом дебют очень хороший. Видно, что у него способности есть, что этот игрок тот по позиции, которого нам не хватало. Единственное, у меня опасение, что он может быть травматичный, потому да, что он да. очень много с мячом, то есть его в каждой игре будут точно бить. Особенно, когда узнаешь, что он там, у него пас хороший, что удар, значит, его надо как можно быстрее из игры исключить. Ну и как вот он там выдержит, непонятно, надо смотреть.
Да, с этим я тоже согласен, что на него будут там дополнительные атаки, но вспоминая Сеска Фабригаса, мы все-таки скажем, что Сес Фабригас — это, знаете, не атлет был, да, все-таки? Да и Модрич тоже.
Последний сезон и травматичный был достаточно.
Один раз у него был сезон, да, в котором у него... А у Модрича вообще таких сезонов не было в Англии, чтобы он там весь сезон. Поэтому мне кажется, что, во-первых, существуют там всякие командные истории, типа, что лидера команды будет команда охранять. И, то есть, ну, Криштиану Рональду же не бьют особо, правда? Ну, сейчас как минимум.
Или, но у него или Месси. Все-таки структура тела другая, чем
у хорошо, но Месси.
Ну, Месси бьют, он их травмирует.
Ну, это все. На фоне того, как там получают другие. В общем, я думаю, что если он реально станет лидером, а для этого, еще раз говорю, есть все задатки абсолютно, то мне кажется, что на нем должна быть некая командная охрана. Я, правда, не уверен, что в Арсенале вообще все это организовано, может быть. Ну, может, Давид Луис, кстати говоря, для этого изгодится. Подойти там сопернику, объяснить, что если ты сейчас его еще раз ударишь, то тебя где-нибудь в углу поля потом уроют.
Ну, там скорее Сократис и Джака, они все-таки в команде подольше. Луис, не знаю, как он сразу...
А что, Луису 32 года, у него все за плечами, победитель Лиги Чемпионов, чего ему стесняться-то? Я думаю, он в раздевалке там уже на высоком счету. Кстати говоря, к вопросу о раздевалке. Вас не напрягает вообще, что Калашинов покрасился в цвет Азила?
Да, Азил-то обратно покрасился. Ну, в смысле, он уже не белого
он
цвета.
Он не белого уже, да? Я просто не видел.
Он уже обычного цвета. Это на пару дней было. Я так понял, он спор проиграл. И кто там в перекладину не попадет или что-то такое. И должен был покраситься.
А, то есть Калашинов покрасился сам по себе, да, вы считаете?
Да, но он же не полностью, он только сверху. Да.
У меня это было полное ощущение, я не знал, что Азил уже, полное ощущение, что он не смог не последовать за кумиром. А чем объясняется болезнь Азила? Ну так уж, давайте обсудим это все-таки, раз это случилось. Вы знаете, да, что он пропускал матч по болезни?
Да, я видел, но он сидел там вместе с игроками, которые тоже там...
Да, я его не видел.
Он прямо за скамейкой запасных сидел, там все, кто не играли, ну, это... Нини, Азил, Холдинг, они там, ну и так далее, они все там сидели.
Мустафи я видел даже.
Мустафи, да, рядом. Да,
Азила не видел. Ну ладно, бог с тобой. Рядом Азил. А, ну я, наверное, Азила искал, это, белого. У меня ассоциация, что он должен быть белым, может, я поэтому его не понял. Ну хорошо, он пропустил по болезни. Я сбился со счета этих болезней бесконечных. Что вы полагаете, что с ним будет?
Да, до конца лета, я думаю, ничего не будет. Я слышал, что зимой его в Америку хотят отдать.
Но ну, он уже заявлял, что он не хочет. Правда, это было до развития всей этой истории гангстерской.
Ну, он может там заявлять, это какая-то специальная тема, чтобы он так говорил. Потому что его сейчас не продадут, чтобы его сейчас не освистывали. А зимой захочет, к примеру, так вот. То есть я думаю, он играть будет до зимы точно, а там я сегодня читал Джоша Кронки, он сказал, что зимой тоже будут покупки. Ну, значит, видимо, и продавать кого-то будут.
Сейчас мы обсудим Джоша Кронки. Значит, смотрите, с приходом Сибаласа Азил вообще не нужен больше, все. Он не нужен. То есть нужды в этом игроке нет. Я не имею в виду в этом это вот возило подобном игроке. Если бы он был с нормальным характером и самоотдачей, то это было бы вообще отлично. Два игрока, способные дать острый пас, и Азил такой в режиме полунападающего, допустим, это было бы отлично, да. Но в том виде, в котором Азил существует, он не нужен никому. И продаст его Арсенал или нет, это, да, вопрос. Или отдаст Арсенал. Кстати, вы знаете, да, что Манчестер Юнайтед, это слухи такие, но продвинутые, отдает в Рому в аренду Санчеса и будет платить всего-то половину его зарплаты. Всего-то.
Я слышал про Интер, уже Рома, да?
Ну, вот последнее то, что я читал, это Рома, да. И Рома готова там, и в Рому еще собираются сдать Мустафи в аренду, вы знаете, да?
Да, тоже читал.
Да. Неплохая у них бы встреча Мустафи с Санчесом в Роме. Ну, неважно, кто бы ни был. То есть, Манчестер Юнайтед занимается решением вопроса. То есть, понятно, что Санчес в Манчестер Юнайтед играть не может. Точно так же понятно, что Азил в Арсенале играть не может. И почему клуб не занимается вот так по-серьезному вопросом сдачи Азила, с зарплатами там, неважно, мне непонятно. По большому счету. Я просто знаю, что в футболе долгосрочные договоры никакие не работают. Договориться сейчас, допустим, с этим DC United, этот Вашингтон, с вашингтонским клубом сейчас, даже если есть договоренность, это ничего не значит. Вы историю Сане знаете же, да?
Ну да, что он травмировался.
Да, да, и все накрылось, хотя были договоренности уже по зарплате Сане, по сроку контракта, по всему. Единственное, Манчестер Сити упирался, хотел там с Баварии получить лишние 10 миллионов. Человек получил травму, никуда не пошел, Сити лишился денег, лишился игрока, Бавария лишилась игрока, взяла Коутиньо. Ну, грубо говоря, на его место. Может быть, они бы и двоих их взяли, но до этой истории с Прокутини и Баварию не было ничего. Все проиграли. Все. И игрок, и Бавария, и Манчестер Сити. Поэтому договорки насчет Азила по поводу января можно вести всерьез и воспринимать только в январе. А сейчас я не представляю, как это всерьез воспринимать. Мало ли что до января там может случиться. И я верю в то, что DC United заинтересован, но на всякий случай, вы знаете, сколько в Америке получает Златан Ибрагимович, да?
Ну, точно нет, но там
большая. Нет, нет. Там 115 тысяч он получает.
А, маленькая.
Да, то есть Америка, она не может конкурировать с Англией по зарплатам. Поэтому все равно, как бы ни был этот DC United, он никогда ему 350 тысяч не даст. Поэтому до конца контракта придется ему доплачивать. Но все равно это лучший вариант от него избавиться, чем вот, держать это в команде. Другое дело, еще раз скажу, что лучше было бы его сдать куда-нибудь в Италию сейчас, там, я не знаю, в Испанию, чем вот столько времени еще ждать.
Ну, как вариант, можно было его в Баварию сдать, а самим Каутинью взять. Он стоил 15 миллионов в аренду стоил. Я посмотрел, они за аренду заплатили 15 миллионов. Но там с обязательным правом выкупа через 2 года, что-то такое, да?
Не, ну, опять же, все равно мне кажется, что клубы, которые хотят спихнуть дорогих и дорогостоящих игроков, они этим занимаются, они это делают все равно. Вот та же Барселона. Ведь шли же эти разговоры про Каутинью, в том числе, что он к нам там пойдет и так далее. То есть ясно было, что Барселона хочет от него избавиться каким-то образом, любым. Она от него избавилась вот таким образом. Ну, Бавария, да, это хороший вариант для Барселоны, понятно. Поэтому Арсеналу нужно тоже работать. Санлехи, в принципе, за последние там, 3 недели трансферного окна показал, что работать он может. Я все равно придерживаюсь этой мысли, что до письма, болельческого письма, все было на тормозах спускалось. Никто ничего по-нормальному не делал. Но, окей, 3 недели показали, что работать может человек. Так надо все свои силы направить на Азила и сдать его куда-нибудь до 1 сентября. Сдать, убрать его вообще с глаз просто.
Я думаю, до 1 сентября вряд ли они успеют. Ну, осталось 10 дней.
Учитывая, что он сопротивляется активно, да.
И там Эмери говорил, что они с Калашиновым будут играть. Так что я даже не удивлюсь, что он с Ливерпулем может на замену выйдет уже. То есть, если он там реально сильно не заболел, то я думаю, что он уже скоро будет играть. Хотя бы там, ну, в ротации, но выходить точно будет. Даже если они его хотят отдать в январе, надо, чтобы он играл иногда, иначе кто не возьмет даже в аренду игрока, который полгода вообще не играл.
Вот. Ну, Америке же, вы знаете, им нужны имена для того, чтобы заманивать публику. Поэтому Азил, если для них это имя, то это счастье. Я просто не думаю, что в Европе для кого-нибудь Азил уже это имя. На всякий случай, он у нас уже играет 6 лет, скоро будет. Так что он полкарьеры у нас провел. Ну, давайте поговорим про тексты Джоша Кронки. Что вы там, ну, такого выцепили из этого интервью?
Ну, вот я прочитал важное, что команда будет продолжать усиливаться, то есть в январе будут еще подписания. Они сейчас посмотрят, какие игроки еще нужны, какие игроки из тех, кого купили, ну, нормально освоятся в команде, и дальше будут новых покупать, ну и, видимо, продавать будут, потому что я так понимаю, что без продаж мы особо много не купим. Ну и у нас и так состав большой, то есть надо кого-то балласт скидывать. Вот. Я думаю, что и до конца лета там Мустафи попробуют или не убрать. Ну а дальше уже там зимой видно будет, смотря кого покупать надо будет. Вот то, что я самое важное посмотрел.
Ну, я самое важное, что оттуда выцепил, это такую очень интересную фразу. Про покупки зимние, да, то есть это декларация, рассчитанная на нас с вами. Что будет в реальности, мы не знаем. Значит, была такая фраза у него, что рассерженная арсенальская фан-база – это, возможно, наиболее мощная сила в мире, которую я когда-либо встречал. Что означает, что господин Джош Кронке на самом деле прочувствовал все это. Иначе бы он просто об этом не говорил. Это, я так понимаю, что это реверанс в сторону фан-базы, но то, как он изложен, этот реверанс, это говорит о том, что он это прочувствовал. Также это говорит о том, что Джош Кронке мало вообще с фан-базами общался, ну, с английскими, например, потому что арсенальская фан-база далеко не самая мощная в этих историях, и ливерпульская, уж раз мы с Ливерпулем играем, она помощнее там, когда были проблемы с этим Хиггсом и Жилетом, у них там было серьезнейшее движение. Такое не пассивный протест, как у Арсенала, а активный такой. Поэтому я счел эту фразу как признание того, что на него было оказано давление фан-базы, и только поэтому все стартануло, и что он дал команду, там, что мы будем проектив на рынке и так далее. Да, я верю в то, что будут заниматься чем-то и в январе, потому что тот медиа-хайп, который был поднят в прессе в английской в июле месяце, я думаю, что просто никому не понравится. Второй момент важный для меня – это то, что мы прекратили слышать Стэна Кронке вообще. То есть идет только его упоминание. У Стэна не берут интервью, как только речь идет об Арсенале, так сразу все сходит на Джоша. Это говорит о том, что Стэн передал по факту управление Арсеналом своему сыну. На мой вкус это лучше, потому что нет этой ностальгии никакой дурацкой, нет этой привязанности к Венгеру или еще к кому-нибудь. Да, было сказано Джошем Кронке, что у нас работает выдающийся тренер, который там кажется все время в работе, то он просматривает видео, то он ходит, такой фанатик, туда-сюда, но я не буду особого внимания обращать на эти слова, потому что я не верю в то, что Джош Кронке разбирается в футболе на самом деле, и он реально может считать, что Эмери хороший тренер. Ну, может человек вот так думать, да.
Ну, Эмери, он сам по себе, он действительно ведь футбол любит, там,
да-да-да, видео
постоянно смотрит.
Абсолютно согласен.
Он же не филонит, он, в принципе, не-не-не, вот так может, так я и работает.
Полностью поддерживаю, верю в это во все, что Эмери постоянно в работе, постоянно вносит энергию, постоянно что-то пытается креативить. Я во все это верю, да, но у товарища недостаточно хардскиллов, все. Их просто там не то, что недостаточно, а там зияющая пустота вот в наборе хардскиллов, которые должны быть у главного тренера клуба топ-6 АПЛ, у товарища зияющая пустота. Я вот делал программу вчера, «Второй взгляд», кто там, наверное, уже многие посмотрели. Арсенал в прессинг играть при Эмери не будет. Ни в прессинг, ни в выход нормальный из-под прессинга, ни в контрпрессинг, ни во что это Арсенал играть при нем не будет, потому что товарищ этого не умеет и не знает. При Эмери никогда арсенала обороны не будет нормальной, кого не купи. Потому что человек не умеет ставить игру в обороне. Я имею в виду, не он даже сам, а у него нет помощников, и он не берет помощников, которые в состоянии это делать. Все. У него жесткие провалы, просто я бы сказал, в базовых вещах, потому что все-таки игра в обороне – это базовая вещь. Не можешь сам, найми человека, который может. Корседа поставить игру в обороне не может. Точка. Все. Либо убирай Корседа, либо переключи его на что-нибудь другое, бери человека, только так это решается. Точно так же не можешь ставить сам прессинг, значит, возьми человека со стороны, который может поставить. Возьми его на эту самую, на временный договор, не бери его в постоянку. Возьми его на временный договор, чтобы человек за полгода команде поставил прессинг, выход из-под прессинга, глядишь, вы все остальные научитесь, как это делается. Так что я в скиллы Эмери не верю вообще, а в то, что он для работодателя, вот для внешней этой истории, это счастье, да, я же помню, генеральный директор клуба Винай говорил, что они летели из Баку, когда в прошлом году после Лиги Европы, что все типа отдыхали, а Эмери уже просматривал видео матча, там делал пометки. Я верю в это во все. Но толку-то? Толку? Дело в том, что работоспособность, и она не заменит никогда скиллов. То есть, конечно, лучше, как это, фанатичный человек, чем лентяй. Согласен, чем Филон. Но скиллы-то нужно иметь, а их нет. Поэтому я ни в какие перспективы Эмери здесь не верю. И, ну, в перспективы, ну, нормальные. То есть там может что-то случиться. Но игроки, которых будут покупать, они же базово все-таки создают результат. Поэтому, например, в Сибалоса я верю, да, в то, что этот человек может там команду потащить. Ну, так же, как если мы вспомним, в сезоне 11-12 Арсенал тащил Робин Ван Перси. Помните, да, этот сезон?
Uh-huh.
И Робин Ван Перси вытащил Арсенал в четверку практически в одиночку. То есть забивал голы. Кстати говоря, вы помните игру с Ливерпулем в гостях в том сезоне?
Да, помню.
Там же нас тоже раскатывали, да, в одну калитку?
Угу.
А тем не менее, Арсенал эту игру не проиграл.
Там ничья, да, по-моему, была?
Да, по-моему. Ну, точно Арсенал эту игру не проиграл. Поэтому мы тут имеем на самом деле у нас за спиной есть недавний опыт неплохой. Игра в 2012 году тоже уже. Мне кажется, Арсенал выиграл в 2012 году в марте. Но в любом случае, следующая игра, когда Арсенал выиграл там 2-0, когда Арсенал. Там не было ни одной игры хорошо на Энфилде, в котором Арсенал бы, ну, переигрывал полностью хозяев. Даже игра, где он выиграл 2-1 еще при Ходжсоне, ну, не было там такого, чтобы прямо там Арсенал переигрывал. Но тем не менее, 5 лет подряд Арсенал там не проигрывал на Энфилде. Поэтому. А я помню, я думаю, многие слушатели тоже помнят, как в сезоне 07-08, извините, в январе 2008 года Арсенал на Энфилд съездил 2 раза в кубках. Один раз выиграл 3-1, а другой раз 6-3. И 4 гола забил некто Жулио Баптиста. Я думаю, уже никто не помнит, ну вот, кроме там болельщиков со стажем, никто не помнит, что такое у нас был в аренде. Из Ромы, кстати говоря, по-моему.
Из Реала, по-моему.
Из Реала? Значит, он ушел от нас в Рому, да?
Может быть.
Я помню, была какая-то с Ромой связь. Вот, и, собственно, тогда вообще никто этого Энфилда не боялся. Хотя в том же сезоне 07-08 Арсенал очень долго лидировал. Лидировал он сначала на пару с Ливерпулем. То есть там Ливерпуль такой был. Хорошая команда у них была. И на следующий год она была претендентом на титул, очевидно. Так что исторически Арсенал на Энфилде играть может. И исторически бояться нечего. Другое дело, что по, конечно, сегодняшнему состоянию игротскому, я не знаю. Да, мы все понимаем, что Арсенал в состоянии забить, но как Арсенал не пропустит много, представить сложно. Не знаю. Ну, я надеюсь, Мустафи он не будет больше выпускать, да?
Не, ну Мустафи он даже в товарищеских матчах на замену выходил, и тут даже он в заявке не был оба матча. Я думаю, что его к продаже готовят, слухи ведь не нравятся.
Ну, к аренде, да, то есть в аренду в Рому, ну, идет
разговор. Неважно, аренда, продажа.
Без разницы. Может, аренда
с последующим правом выкупа, что-нибудь.
Абсолютно без разницы, согласен. Главное, чтобы он ушел. Чемпион мира, между прочим, да? За него заплатили 35 миллионов.
Только как он в сборной-то в основе почти не играл. Он просто,
ну,
там,
да, да. Нет, но я к тому, что в арсенале он деградировал, видимо, все-таки, да, он приходил, наверное, более приличным, чем он есть сейчас. Кого бы вы в пару поставили в центре?
Сократис и Дэвид Луис. А других вариантов-то нет. Холдинг нездоров, Чамберс не готов, я
Почему
думаю,
играть. Чамберса вы не хотите ставить? Ну так просто. Плохие воспоминания, да?
Он пока ничего хорошего-то не сделал. Просто выбивал мяч с Ньюкаслом. Вот все, что он делал. То есть, ну, у него хороших матчей не было.
Я не уверен, что это худшее вообще, что может Чамберс сделать. Просто я вспоминаю прошлогодний матч, в котором Найлс забил быстрый гол. И после этого там же Лихштайнер нам подвез. Угу. Вот. Поэтому Лихштайнера нет. Главное, вот, чтобы еще не привозить. Но Майлз в защите это тревожно против Ливерпуля. Я плохо представляю, как он там будет играть. Если его поставят, конечно. С другой стороны, направо ставить некого. Эктор вроде будет готов только там к концу сентября. Ну, слева более там как-то иначе, наверное, надо надеяться, не привезет. Сократис, Луис. Ну, Сократис еще как-то. Давид Луис. Не вызывает у меня ощущения вот такого. Ассоциации со словом «надежность» с Давидом Луисом у меня нет. У вас есть?
Как-то больше, чем с Касселной или с Чамберсом. Я думаю, что он вообще в 5 защитников будет. Там и Калашинец, и Монреаль будут. А вот, наверное, Пепе не будет. И там 2 нападающих будет. Я думаю, так все-таки в гостях играем.
И кого он в полузащиту поставит? Ну, кроме Сибалоса.
Ну, там все зависит от Джака. Не готов, он травмирован. Что с ним, вопрос, ну, даже в запасе не было.
Да, наверное, скорее всего. Да.
Ну, я бы поставил Торейру, Гиндузи и Сибалос, потому что Уиллок, ему тяжело будет. Он все равно с молодой.
А что, кстати, вы думаете про Уиллока и про Нельсона? Вот, давайте обсудим.
Сложно сказать, но, видимо, их оставлять будут, потому что они же в основе играют, то есть сдавать их в аренду не будут. Надо выпускать, видимо, периодически, там в Лиге Европы выпускать, в чемпионате, когда матчи такие не самые сложные. Ну, посмотреть на них, в принципе, Нельсон в Бундеслиге-то неплохо себя зарекомендовал. Уиллок, ну, вроде что-то есть в нем, как-то он там борется. Надо на дистанции смотреть. Все равно, наверное, в первый-то сезон он сильно блистать не будет.
Так это же не первый сезон у него.
Ну, когда он в основе играет.
Ну, мы уже видели его и в Лиге Европы, и всюду. Уже все это проходило. Сколько нужно лет ему, чтобы через Лигу Европы там, или через там, кубковые матчи себя проявить как-то? Но не нужно же, чтобы в человеке было что-то видно. Послушайте, Нкетия, который ушел в Лидс, я видел его в матче за кубок с Салфордом. Показывали матч Салфорд-Лидс, я посмотрел. Кетти забил гол, да, но играл он безобразно. Безобразно играл. И я еще подумал, что с такой игрой он, наверное, в Лидсе в основе играть не будет. И точно. После этого Кетти сидит. И он даже в последней игре даже на замену не вышел. Он был там среди 6 запасных. Но даже на замену не вышел. Это Лидс, это чемпионшип. Я, кстати, вообще не понял, зачем он пошел в Лидс в результате. Ну, видимо, Лидс хотел. Потому что Лидс, он теоретически ставит себе задачу борьбу за выживание, борьбу за выход в премьер-лигу. И для Анкетти команда Бристоль была бы лучше, конечно, в качестве аренды. Но, видимо, там Марсело Бьелса всех беспокоит, что все хотят с ним поработать. Вот, и поэтому, типа, Анкетти захотел в Лидс. Но я думаю, что он оттуда не вернется никогда. Ну, то есть он, может, и вернется, но... Чемпионат вовсю в чемпионшипе идет, но Кетти не играет.
Он вроде неплохо играл.
Где?
В Арсенале. Забивал там постоянно.
Кетти?
Да. Первые 2-3 матча он каждый матч забивал. В предсезонке в этой.
А, в предсезонке? Господи, послушайте, ну, у меня есть какое-то подозрение, что много кто из нас в предсезонке тоже забьет что-нибудь. В какой-нибудь. Это, ну, предсезонка же это ни о чем. Это разминочная история там. Борьбы нет никакой. Потом, то, что Нкетия забивал в предсезонке, он в официальных матчах забивать не будет. Это, у меня по Нкетии вообще никаких сомнений нет. Человек не хочет ничего доказывать. У него язык тела такой, что он уже всего достиг. В этом месте точка. Не будет играть. Он и в Лисе играть не будет, и убьется не будет с таким отношением. А ровно это отношение он демонстрировал в кубковом матче. Что он великий тут. Что он за этим мячом побежит, за этим не побежит. Так что Я в эту молодежь не верю. Еще Нельсон как-то я готов какое-то время дать. С Вилоком вообще мне все понятно. То есть это человек... Скиллов нет. Нет скиллов у человека.
Смитроу еще есть, но он его в основу не подтаскивает. Он за 23 играет. А вообще в прошлом году он тоже в Германии еще играл.
Смитроу, он прушный. Да. Он же забивал там. Даже в официальной игре, по-моему, он забил чуть не один. Поэтому на него еще можно посмотреть, да, как-то. Он, по-моему, в Лиге Европы забивал, да? Слушайте, в Баку, что ли, да? В с Карабахом. Помню просто даже.
Или Ворскло, или Карабах.
Или Ворскло, да. На Смитроу, да, я бы посмотрел. На Уиллока смотреть бессмысленно. Из него ничего не будет. Я бы лучше на Сака посмотрел, кстати говоря. Я не знаю, насколько он готов там к играм, но нам все равно нужны люди, способные обыграть, навеять остроту какую-то. То есть не просто в пас только играть, а вот Ивоби, почему... Не то, что я жалею прямо, что Ивоби продали. Я просто понимаю, что такого игрока, как Ивоби, у нас сейчас нет, который способен обыграть в одиночку, обострить что-то. Ну, вопрос, понятно, постоянство, самое главное. Но, тем не менее, Уиллок этого делать тоже не может. Как и Ивоби, даже на уровне Ивоби он играть не может. А Сака, может быть, и может. Но нужно давать вот Сака играть. Я не знаю, какая у нас будет группа в Лиге Европы. Я думаю, разницы вообще никакой нет, какая будет группа. Но вот там нужно дать возможность играть людям. Еще раз говорю, на мой взгляд, Уиллоку бессмысленно давать играть, потому что там нет базы никакой, из которой может что-то вырасти. У Сака что-то есть, да. Но сможет ли он рвануть, это я не знаю. А Нельсон, он видно, что он уже закаленный пацан. Но мне кажется, что просто такая разница между Англией и Германией, что ему еще нужно время, чтобы так это... Он поворотом бить не боится, обратили его внимание, да? Это хороший, ну, да. Хороший, да, такой момент. Вилок-то боится всего. А Нельсон нет, он так... И гол он забил, кстати говоря, неплохой. Завара отменили его в матче.
Который они засчитали?
Да, ага, да, да. Да. Поэтому на Нельсона, да, какие-то, я еще там питаю иллюзии по поводу Нельсона, а по Вилоку и по Анкете вообще никаких. По поводу, кстати говоря, денег и трат арсенальских, я тут читал уже не одну статью англоязычную, где ведется такой очень интересный подсчет, то есть... По каким-то сделкам, значит, берутся общие суммы сделки, объявленные, а по каким-то, значит, выцепляются система платежей по этим сделкам. И все это начинает складываться. Из этого делается вывод, что Арсенал все равно физических денег потратил мало. Я скажу свое мнение по этому поводу, оно абсолютно однозначное. Значит, либо вы работаете, люди с экономическим образованием меня поймут, либо вы работаете в отчете P&L, то есть прибыля убытки, и берете полные суммы всего, либо вы работаете в системе кэшфло движения денежных средств, и тогда вы обязаны знать структуризацию всех сделок абсолютно, не только тех, которых вы знаете, а вообще всех. И, например, знать, заплачено сколько за его денег физически вперед. Потому что я уверен, что объявленная сумма в 35 миллионов вперед не заплачена. Она будет заплачена какими-то там частями, инсталментами, ну, неважно. Поэтому, либо вы считаете, вот открываете Transfermarkt и считаете объявленные суммы, да, и это дает вам результаты трансферного лета. И сейчас еще рано, там 1 сентября это надо будет делать, когда продажи будут, все понятно. Либо, извините, вы должны иметь инсайт по всем сделкам. Сколько, когда платится вперед, сколько денег заплачено отсюда, сколько оттуда. Поскольку этого инсайда по кэшфлоу ни у кого нет, ну, кроме клуба самого, то все эти разговоры о том, что вот за Пепе 72 миллиона, но их заплатят не сразу, там, а частями, это все бессмысленные разговоры. Потому что для того, чтобы вести разговор о кэшфлоу, нужно понимать по всем сделкам это, а не по одной сделке с Пепе. Поэтому реальная оценка, идете на Трансфермарт и спокойно берете плюсы с минусами. А движение денежных средств, оно к оценке трансферного окна вообще никакого значения не имеет. Ну, на самом деле, люди, которые это пишут, просто экономически безграмотны и все. То есть, не более того. Таким образом, трансферное окно Арсенала можем будет оценить 1 сентября. Я сделаю табличку по всем клубам. И все смогут посмотреть, кто что за лето проинвестировал. Потому что даже если за, там, допустим, этого французского защитника Салиба заплачено вперед там 5 миллионов, то это означает, что, значит, остальные 25 все равно надо заплатить на следующий год, понимаете?
Там, может, на несколько лет.
Салиба на один год им дали там рассрочку, на несколько дали с Пепи. Я к тому, что существуют дальше подводные камни, которые на следующий год никто из обозревателей учитывать не будет, естественно. Поэтому кэшфлоу считать это не обозревательская история, это финансовая история, и могут сделать это только финансисты клуба. Ну, давайте вернемся к футболу. Итак, Арсенал и Ливерпуль — это два лидера чемпионата. Больше ни у кого 6 очков нет. Считаете ли вы, что все-таки, вот с учетом, ну, того, что пришел Сибалас все-таки, в неплохой форме оба нападающих наших, ну, я не знаю, Давид Луис, не Давид Луис, но все-таки какие-то изменения, Мустафи уйдет, судя по всему, то есть какие-то происходят составом позитивные изменения, считаете ли вы, что при этом у Арсенала есть зримые шансы попасть в топ-4?
Тут еще главный фактор, вы не сказали, что Челси вряд ли попадет в топ-4, поэтому минус одна команда.
А я с этим не согласен абсолютно. Я вообще, то есть оценка Челси в режиме, что они закончили с этим самым, с борьбой за четверку, вообще не согласен. Арсенал в прошлом году проиграл 2 игры на старте, и что?
Нет, но у них и по составу все плохо. У них и впереди никого нет, и Азара нет. И защитники, вот они Луиса отдали, и осталось у них 2 нормальных защитника.
Значит, я смотрел их игру с Манчестер Юнайтед. Я считаю, что матч закончился несправедливо по тому, как шла игра. Что Челси вообще там минимум должен был играть ничью. Ну, так случилось, окей. Я смотрел игру с Ливерпулем, где они выглядели, мягко говоря, не хуже Ливерпуля в Суперкубке. Я смотрел игру с Лестером, где они в первом тайме Лестер разорвали в клочья, а во втором они просто физически сдулись из-за того, что у них был вылет этот на Суперкубок. И во втором, да, они не могли там сопротивляться особо. И я бы очень сильно предостерег от того, что списывать Челси там с топ-6 вообще.
Они там во втором тайме сдулись, так они же будут в Лиге Чемпионов играть. Они сейчас каждый раз будут сдуваться, что ли, когда у них 2 матча на неделю. Это еще ж начало сезона, мне
кажется, все равно 20. Так в этом и дело, что они должны набирать так к сентябрю, а не сейчас. В августе никто пик формы не набирает. Поэтому в августе физический провал при 3 играх в неделю — это нормально. В сентябре, да, уже нет. Короче, я не готов Челси вообще ниоткуда списывать. И потом у Челси есть нормальная, внятная, понятная игра. Вот что. Поэтому нет.
Исполнителей нету.
Посмотрим.
Хорош.
Посмотрим.
Кто забивать?
Абрахам парочку забьет, и все, и дело пойдет. Маунт уже забил вот сейчас. Нет, я Челси списывать не готов. Ну, окей, списывать, между прочим, букмекеры списывают Челси, ну, из топ-4, да, но на 6-е место, да, они их ставят. А Арсенал-то, вы считаете, будет реально бороться за топ-4? Либо это либо это только провал кого-то.
Нет, понятно, что если все будут играть на пике, то нет. Конечно, но в любом случае 6 команд одна-то уж должна провалиться, а еще одну мы должны сами обойти. Вот какое-то такое у меня. Я думаю, Челси провалится, и кого-то из Тоттенхэма и Юнайтед мы должны сами обойти. Я не увидел ни в той, ни в другой команде, что у них какой-то такой состав очень сильный, или они как-то играть лучше стали. Ну, конечно, еще мало прошло. То есть шансы есть. У нас и в том году были прекрасные шансы, только состав был слабее, чем сейчас. Там просто нам одного очка не хватило. Ну, то есть ничего такого не случилось, чтобы Арсенал не попал. Я верю в это, но не говорю, что точно будет. Но думаю, что Челси с высокой вероятностью не попадет. А Сити и Ливерпуль 100% попадут. Вот из 3 команд надо из 2 команд одну обойти. Вот наша задача.
Ну, понял. То есть вы в целом пока на сезон смотрите оптимистично, правильно я понял, да?
Да, ну нет, еще есть вариант еще просто Лигу Европы выиграть. Это, как оказалось, не так уж сложно. Там по факту 1-2 сильные команды.
Ну да, по Лиге Европы я не питал никаких этих иллюзий, что там тяжело будет, да, там. не знаю, там, кто у нас соперник по Лиге Европы, Манчестер Юнайтед, да, главный?
Ну, я... или кто-то вылетит из Лиги Чемпионов.
И что, мы не видели этих команд вылетевших?
Ну, может вылететь что-то сильное.
Ювентус, да.
Ну, Атлетико Мадрид, например.
Я смотрел тут матч Атлетико Мадрид последний, воскресенье, поздней ночью. С Хетафе они играли. Ну, я не знаю. Мне кажется, что хорошая английская команда на Атлетико Мадрид, ну, тот же Тоттенхэм, например, который в хорошей форме, он сейчас-то нет, а вообще, если он в хорошей форме, и в свой день, что Тоттенхэм вообще должен наносить их без всяких разговоров, этот Атлетико Мадрид. Ну окей, посмотрим, до этого еще масса времени, еще весна. Ой-ой-ой, когда еще? Только август месяц. И Владимир еще будет у нас в программе, ближе туда, к весне, поэтому мы еще сможем обсудить, кто там вылетел из Лиги Чемпионов. Окей, Владимир, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы берем прогнозы Владимира, идем к предсказателю. И Владимир предусмотрительно не поставил коэффициент на матч Ливерпуль-Арсенал.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто Нострадамус наш опять нанес разгром. Привет, привет, Иван. Ну вот наши поэты уже выступили. Я усомнился немножко в рифме, но они говорят, сейчас современная рифма такая. Бюджет освоили, уже в Сочи отдыхают. У нас настроение хорошее. Думаю, что у вас не очень, но, собственно, все, как вы видите, как вы любите говорить, на табло. На свои места. Уверенная победа, можно сказать, разгром Нострадамуса. Это при том, что вы почикали нашу пятерочку. Вот оно как бывает, как пел Юрий Антонов. Угу. Иван, вы на связи или вы уже...
Да, я просто думаю, не рано ли вы запели во втором-то туре. Ну так.
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
Да, 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 да. Да, вот именно об этом и речь. Потому что я обратил внимание, что ничья Брайтона с Вестхэмом, которая принесла вам коэффициент 4, там в ней ВАР участвовал активнейшим образом.
Мы знаем, у нас договоры заключены, естественно.
Да, и отнял победу у Брайтона ВАР. Вот.
Ну да.
А если бы ВАР не отнял победу у Брайтона, то мы бы этот тур выиграли. Ну, таким образом, да, таким образом, да? Я вот думаю, может, нам свой ВАР ввести?
Нет, нет, не надо лишних коэффициентов ВАРов, у нас все в порядке. Вот сейчас,
ну, хорошо.
Несмотря на то, что вы, так сказать, все под себя, там на половинки разбиваете, в этот раз, может быть, на четвертинки разобьете наш сезон. Но в целом все хорошо.
Я думаю, наши слушатели, там 99%, даже не знают, что такое четвертиночка. А четвертиночка — это бутылочка водочки, так была, так звали, четвертиночка. И четвертиночка, как же там песня-то была?
Не помню, ну, четвертак, тоже... помню, четвертинка, не. Четвертак.
Ну ладно, да, я к концу вспомню.
Он же лег.
Значит, Вулверхэмптон, который занес вам 3 очка, в этом будет туре использоваться нами с коэффициентом 2.
И у нас наши эти волки, не тамбовские, в общем, тоже с коэффициентом 2.
Так. И что у вас?
У нас договор подписан, мы же не можем.
У вас стандартный счет?
Договоров. Ну, смотря что вы считаете стандартом, вы же сами в прошлый раз, если вы помните, Иван, потому что я не знаю, как память работает, у нас 3 стандартных счета. Вот один из них поставлен.
Ну, то есть один из них, то есть без этого.
Один из 3, да.
Угу. Ну?
Наш счет вы хотите узнать?
Да.
В матче будет забит один гол.
Нет, все.
Ну, значит, и у вас двоечка, и у нас двоечка, да. А, соответственно, уже еще два очка на табло в нашу пользу.
Да.
Ну, у нас 1-0, что тут?
Ну, у нас 2-1, что тут таить, все тут понятно.
Ну, в общем, тут я могу вам сделать комплимент, что в целом-то мы, конечно, за атакующий футбол, и тут, в общем, вы поступили так вот правильно с одной точки зрения, не с точки зрения счета, а с точки зрения желания увидеть много голов. Но, как вы понимаете, счет будет 1-0.
Хорошо. С коэффициентом 3 мы едем в Уотфорд.
Да, у нас там 4. Что-то у нас все время как-то пересекается. Это потому, что вы многому учитесь у Нострадамуса.
Я думал, дело в четвертиночке. Четвертиночка – это малек, да, мы звали, 250 грамм. Я вспомнил песню про четвертиночку, я ее поставлю в конце, после нашего с вами действия. Уотфорд выиграет у Вест Хэма, наконец, 2-1. Наконец выиграет, я имею в виду. Потому что пока что Уотфорд только проигрывает и не забивает.
Значит, что я хочу сказать, Иван. В принципе, ваша тенденция вот такого гуманизма по отношению к Уотфорду и его болельщикам, она вызывает всяческое уважение. Тем не менее, точка зрения Нострадамуса, что вот так сразу после проигрыша и вот так сразу победу, это может быть перебор. У парней может скружиться голова, знаете, вот лишние вот эти эмоции, они, в общем, не всегда нужны. И поэтому наш Нострадамус, при этом понимая, что Уотфорд должен забить и как-то, в общем, не проиграть, как вы уже, наверное, догадались, сыграет ничью 1-1 с Вестхэмом. А у нас на табло будет еще четверочка в плюсе.
Это если ВАР не подключится. Так, дальше. Значит, теперь у вас
наша троечка.
Да,
наша...
у вас же три где-то есть, да.
Наша троечка. С нашей троечкой мы едем в Шеффилд.
В Шеффилд, где Шеффилд играет с Лестером?
Абсолютная правда. Шеффилд-Лестер. Вот. Да. Ну, не знаю, может назвать неожиданным, ожидаемым. Тут, в общем, достаточно немножко всего непредсказуемо.
Да.
Ну, кроме... Да.
Так,
грандах.
Так. И тут я достал секатор в этом месте.
Секатор достал Иван. Иван достал секатор. Значит, начнем с того, что, к сожалению, да. На этот раз хозяева не забьют.
Нет, все.
Секатор опущен.
Да.
Ясно. Ну. Вот, у вас еще будет возможность с пятерочкой
поработать. Но тем не менее, Лестер выиграет, да?
0-2, да, матч закончится, 0-2.
Ну, у нас 1-2, к сожалению, лучше бы было 0-2. Так, наша четверочка, она в Норвиче,
Так.
В городе...
Вы опять будете наезжать на Челси?
Нет. Между прочим, по сути матча Челси-Лестер мы наезжали правильно абсолютно, и Челси должен был проиграть эту игру, но соскочил. На ничью.
Ну, я, поскольку Челси, насколько я помню, вел.
То Челси я сказал, вел, да. А потом при счете 1-1 его там в одну калитку закатывали.
Ну, закатывали, да не закатали, потому что опять договорные обязательства перед Нострадамусом.
Да вам-то что, у вас-то ничья была? А, чтобы мы не выиграли, ясно. Да. Это известная история, да, играть не за себя, а против соперника, да-да-да. Известно, не создавать самому, а рушить то, что делают другие.
Значит, что там у Норвича?
В данном случае у нас Челси наконец одержит свою первую победу со счетом 2-0.
Ну, вы соскочили, Иван, потому что, ну, тикать при счете, там, я не знаю, сколько уже там за десяток у нас, а у вас там какие-то 3 или 4, в общем, невнятные очка, было бы, в общем, совсем негуманно.
Так.
И поэтому все-таки хозяева один гол забьют на 2 гола Челси. 1-2.
Ну, вы знаете, кто забьет у хозяев-то, да?
Нет.
Ну, это... Потому что вы не следите, потому что. А ваш-то знает. Забьет игрок по фамилии Козлов.
Козлов?
Да. Там в Норвиче забивает один человек только. Финский нападающий по фамилии Пуки. А Пуки означает козел по-фински.
Ага. Пуки.
Да. Пуки забил 4 мяча уже, на всякий случай. И уже фэнтези подорожал неимоверно.
Нет, тут в российском футболе стало модно с точки зрения стадионов, громкоговорителей, тренеров называть судей вот этим словом. Так они бы лучше Пуки, там проблем с дисквалификацией не будет. Мало ли, что он сказал. А так Пуки...
Да.
И судья вроде знает, и тренер знает, а мало ли, что такое Пуки.
Ну, да, я так вот... скажу, что в теннисе за мат на хорватском и на русском выписывают штраф все равно. Потому что уже все знают. Что
то
это
есть не удается такой нет, обход делать, да?
Нет, нет. Коэффициент 5 у нас. 5 в первом матче тура в Бирмингеме.
Так.
Где хозяева?
Бирмингем.
Астон Вилла принимает...
А, стоп. У нас тоже там 5. Я что-то Бирмингем. Я ищу, так сказать, команду Бирмингем.
А, команду Бирмингем. Она в чемпионшипе. Мы еще пока его не берем в розыгрыш. Хотя, кстати, это интересная мысль. Это интересная мысль еще подключить чемпионшип, где у нас будет коэффициент, а у вас нет. Вот это интересная мысль. Я подумаю над ней. Так, значит, у нас счет 1-1.
Ну, соскочили вы с секатора. Собственно, что соскочили?
Да, если тут, мы да, бы секатор друг... взаимный был бы, да.
Да, нет, 1-2 у нас.
А, то есть Вилла опять проиграет даже?
Нестрадамус ставит на Эвертона. Вы все время говорите, что он не способен на риск. Ну, тут, в общем, так вот...
Сомнительный риск такой, да. Строго по букмекерской линии.
Знаете, 1-1 приехали, там договорились, попили пивка, 1-1 сыграли и уехали. Нет. Нет, у Нестрадамуса все серьезно.
Тут все покруче. Попили пивка и порвали хозяев, которые проставляли это пивко, да?
Да.
Неплохая заявка. Для Эвертона. А что у вас стоит на центральный матч тура на Ливерпуль и Арсенал? Я понимаю, что
коэффициентов нет. Ну, коэффициента нет.
Да, это понятно, у нас тоже. И что стоит у вас?
Ну, я не буду огорчать, Иван. Ну, что я буду говорить огорчать?
6-0, что ли?
Ну, почему 6?
5?
2-0.
Ну, благородно. У нас стоит даже 4-2. Так что...
4-2?
Ну, в пользу Ливерпуля, понятно.
Ну, как-то так. Там оборона-то вроде у них достаточно ничего вроде.
Пока
ну,
что пропускает в каждом матче. Даже Пуки ей забил. Ну, правда, Пуки теперь, видимо, только ленивому не забивает. Или не так. Пуки не забивает вообще непонятно. Он со всеми, с кем играет, он забивает всем. Mm-hmm. Поэтому...
Шустрый.
Да.
Шустрый Пуки, да.
Ну, ладно. С остальными матчами более-менее я понимаю, что мы тут с вами каши особой не сварим, а вот на базовых, конечно, было бы неплохо, чтобы первый же матч закончился в ничью и, собственно...
Ну, и хочу отметить, что ничего не почикано, так что, в общем, тут возможны
варианты.
Такие прорывы на табло.
Да. Ну, хорошо, мы это все с вами обсудим через неделю. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, вот вы будете смеяться, но программа на этом не заканчивается. Потому что сейчас мы послушаем песню Александра Зинмау «Четвертиночка», а потом уже будет окончание программы. Спасибо вам за внимание. С вами был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.
Как же начинается? Спасибо большое. Поле наледью покрылось, я упал, поскользнулся, и четвертиночка разбилась, до нее дотянулся, и остатки вылил в рот скособоченный. Может, все же заберет, очень хочется, может, все же заберет, куда денется. Может, все тогда пройдет, все изменится. Ах, воротись, вернись ко мне, девчоночка. Я стогом сена был, ты в нем иголочка. Сгорит стожок в огне, игла останется. И по твоей вине, и по твоей вине я горький пьяница. На колени встал, мотаю головой. Жалко водки, а ветер гонит листья в стаи, и в реке топит лодки, и измывается подлец над осиною, словно бабу гнет к земле, руки сильные, а мою поди согни, ох, намаешься, год-другой пройдет пока, оклемаешься, ах, воротись, Вернись ко мне, девчоночка, я стогом сена был, ты в нем иголочка. Сгорит стожок в огне, игла останется, и по твоей вине, и по твоей вине я горький пьяница. Четвертиночки, осколки, прямо в кровь руки режут. Эх, вагон бы да на полку в месяц раз, и не реже, не берет меня глоток, и не берет другой, не привидится цветок сине-голубой. Пропадать, наверное, здесь под березами, а одинокому, как есть, и тверезому. Ах, воротись и вернись ко мне, девчоночка, я стогом сена был, ты в нем иголочка. Сгорит стожок в огне, игла останется, и по твоей вине, и по твоей вине, и по твоей вине я горький пьяница.